спасение – результат молитвы грешника, ибо только всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Молитва грешника о спасении дает Богу моральное право спасти молящегося. Спасая душу в ответ на ее молитву, Бог остается святым и справедливым даже в отношении дьявола. На нашем человеческом языке Бог может сказать сатане: «Это факт, что грешник принадлежит тебе, он твоя собственность, служит тебе добровольно. Но этот твой раб в данный момент добровольно взывает ко мне, вопиет об избавлении его от твоей власти. Цена за его грехи уплачена на Голгофе, и я простираю мою руку и отныне беру его, поднимаю из власти пороков, принимаю в число моих детей, отныне он мой». Другого пути, как только в ответ на молитву для спасения грешника, у Бога не существует, ибо он святый и справедливый Бог. Таким образом, молитва дает Богу моральное право в его спасительном плане сынов человеческих. Все спасенные им в ответ на молитву принадлежат теперь ему. Весь мир лежит во зле, является собственностью дьявола, но спасенные души являются собственностью Бога, его уделом в этом мире. Они продолжают жить в этом мире, но они больше не от мира сего, ибо они искуплены и отделены им от мира. В своей первосвященнической молитве к Отцу Христос говорит об искупленных им от мира следующие слова: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Иоанна 17 глава. Верующие же люди, будучи уделом Бога в этом мире, рассеяны в разных частях земного шара. Они находятся среди всех стран, народов и языков. Будучи не от мира сего, по своему духу, по своей душе, которая принадлежит Богу, они все же еще остаются членами этого мира по плоти, доколе еще имеют испорченную плоть и живут в ней. С этой стороны они являются частицей мира сего, его представителями. И эта принадлежность к миру по плоти дает им возможность играть величайшую роль в спасительной деятельности Бога. Они имеют возможность употреблять могущественную силу молитвы. В Писании положение верующих людей изображается ролью священников, посредников между Богом и находящимся во зле миром. Иоанн в своем откровении говорит: «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему». Откровение 1.6. Апостол Петр в послании к верующим говорит им: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра 2.9. Как собственность Бога, верующие являются представителями Бога перед миром, возвещают Его совершенство находящемуся во грехе человечеству. Будучи частью мира по плоти, они являются представителями мира перед Богом, являются священниками. Это положение дает им возможность приносить в молитвах все нужды этого мира. Они могут просить у Бога обо всем, чего не пожелают, и своими молитвами они открывают в мире двери для деятельности Бога, для Его вмешательства в жизнь не только отдельных личностей, но и в жизнь всех народов. Молитвой они создают для Бога моральное право для этого вмешательства. Прибегая снова к человеческому языку, допустим, что может сказать Бог дьяволу: «То, что все царства и слава их принадлежит и предано тебе, это факт. Мир есть поле твоей деятельности, твоя территория, твое царство. Но вот представители этого царства взывают ко мне о помощи, и я иду оказать эту помощь в ответ на их усиленную добровольную молитву». Ухо Господне не отяжелело, чтобы слышать молитвы, и Его рука не сократилась, чтобы спасать и помогать. Его сила неиссякаема, чтобы подавать всевозможную помощь сынам человеческим. И молитва создает ему моральное право для этой помощи существам, находящимся на чужой для них территории. И оказывая помощь в ответ на молитву, Бог остается святым и справедливым Богом перед всей вселенной и даже перед своим противником, дьяволом. Здесь причины, почему Бог, имея с Израилем определенные планы, не мог выполнять этих планов, пока не были вознесены молитвы от среды сынов человеческих. Израиль находился на враждебной и чужой для него территории. Вмешательство в дела Египта, а также народа, было бы насилием и несправедливостью. Он открывает Израилю свои планы, свои желания, но он ожидает, пока Израиль не начнет вопиять к Богу о выполнении им этого плана. И когда молитвы возносятся к Богу, когда моральная почва для его вмешательства готова, он говорит: «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю к тебе фараону и выведу народ мой из Египта». Исход 3.9. Здесь также причина тому, почему Бог во времена Иезекииля, желая спасти народ израильский, не спасает его, не нашедший мужа, который стал бы перед ним в молитве за народ. Эта истина открывает нам смысл слова Иисуса Христа, когда Он просит своих учеников, чтобы они возвели свои очи, посмотрели на побелевшее поле человечества и чтобы начали просить Господина жатвы, дабы выслал делателей. Бог видит нужду. Он готов выслать делателей на Ниву. Это Его план. Но эта Нива добровольно принадлежит другому Господину, и необходимо, чтобы представители этой Нивы начали молить Его о помощи, о высылке Его делателей. Необходимо, чтобы они создали моральный и законный фундамент для его вмешательства. Таким образом, молитва есть величайшее таинственное орудие Бога в плане спасения человека. Она необходима для человека как единственное средство его личного спасения, ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Римлянам 10.13. Без молитвы не спасется ни одна душа. Молитва необходима для верующих, спасенных Богом людей, живущих в этом мире, находящихся на вражеской территории, как связующее звено с их Родиной, с их Отцом Богом. Они нуждаются в постоянной помощи, и эта помощь может быть посылаема для них только в ответ на молитвы. Молитва необходима для Бога, ибо только молитва представителей мира о вмешательстве Бога в дела мира открывает для Него двери в этом мире, для Его деятельности, создает для этого моральное право. Глава 3. Верующие наших дней и молитва. Мы отметили несколько случаев из множества важной роли молитвы в истории ветхозаветных святых, в истории народа израильского. Также упомянули некоторые события из времен первых дней Церкви и самого Господа Иисуса Христа. В настоящей главе обратим внимание на необходимость молитвы для святых нашего времени. В ответ на молитву верующий человек получает прощение грехов, примирение с Богом и усыновление. Кровью Христа он отделяется от мира, становится уделом Бога на земле. От первого дня своего обращения к Богу в молитве он переходит на положение иностранца в этом мире. Живя на земле, верующий становится существом не от мира сего. Он имеет теперь другое подданство, другого царя, имеет другую будущность. Иностранцы, посещающие другие страны, обыкновенно принадлежат к двум категориям. Это или друзья, или враги. Среди друзей бывают почетные гости или интересующиеся страной туристы. Враги – это шпионы, диверсанты, воинские десанты. Почетные иностранцы встречаются со всевозможным шумом по радио, в печати, на демонстрациях. В их честь даются банкеты, их интервьюируют, им показывают достопримечательности страны и городов, с ними ведут различные переговоры, заключают договоры. Туристам тоже показывают достопримечательности страны и вообще все, что они только пожелают. Иностранные воинские части появляются в чужой стране не для переговоров, не для банкетов или интервью, не для посещения мест чем-либо знаменитых, а для войны, захватов, для смерти или победы над той страной, в которую они вторгаются. Они встречаются не с улыбками представителей страны, не со звуками оркестров, но со злобными, угрожающими взорами, залпами орудийного или пулеметного грохота, со всевозможными ловушками, приготовленными для них той страной, в которую они вступают. Их ждут не банкеты и увеселения, а злоба, опасность и угроза смерти на каждом шагу. Верующие люди, являясь иностранцами в этом мире, не мирные посетители, не представители другого мира, желающие вступить в союз с настоящим миром, они воины другого небесного царства, и назначены они Богом не для ведения мирных переговоров, но для войны. Их цель и задача – освободить души от плена греха, от власти дьявола. С первых дней обращения верующего ожидает вражда со стороны мира, ненависть и гонение, если, конечно, он точно выполняет повеление своего царя. Князь мира сего и все его подданные, с которыми приходит в соприкосновение новый иностранец, напрягают все свои силы, чтобы уничтожить его влияние в этом мире. Днем и ночью он окружен видимыми и невидимыми врагами. В силу своего положения в этом мире, как воина, представляющего другое царство, верующий нуждается в постоянной и беспрерывной помощи со стороны царя той страны, которую он представляет, в интересах которой он должен бороться. Для этого он должен находиться в постоянном и беспрерывном контакте с пославшим его Богом. Единственное же средство, соединяющее верующего с Богом – молитва. Апостол Павел в своем послании к верующим пишет: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего, возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Ефесянам 6 глава. Апостол знает, что борьба верующих людей есть борьба не с кровью и плотью, но с могущественным мироправителем тьмы века сего. Против этого врага всевозможное человеческое оружие, силы и способности бессильны устоять. Поэтому он советует принять перечисленное выше всеоружие Божие, которое может вооружить душу только Бог, и он делает это только в ответ на молитву. Зная эту истину, Павел советует верующим находиться в постоянном молитвенном общении с Богом, советует молиться не только за себя, но и за своих собратьев по борьбе, за всех святых. Бог имеет достаточно сил и средств для того, чтобы помогать жителям земли. Апостол говорит: «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за нас, как с ним не дарует нам и всего» Римлянам 8:32. Отдавши своего сына для спасения человека, Бог не спасает силою ни одной души. Он спасает только в ответ на молитву нуждающегося и желающего получить спасение. Отдавший сына может, готов и силен дать все, в чем имеют нужду сыны земли, служащие ему, но он не дает и не может дать без их молитвы. Ибо он не только всемогущ, но он свят и справедлив. Без молитвы нуждающихся на земле он не может вторгаться в пределы земного царства, в пределы чужой территории. Верующие нуждаются в помощи беспрерывно, помощь же приходит только от Бога. Поэтому необходима постоянная молитва. Бог хочет послать нужную своевременную помощь, но Он не может этого сделать, пока молитва от земли не вознеслась к Его престолу. Он нуждается в молитве человека. Верующие нуждаются не только в силе и помощи для служения Богу на земле, но и для собственной ежедневной жизни. Ни одна душа не может служить Богу, не может приводить к Нему другие души, пока не ведет сама святую жизнь. Поэтому самые сильные атаки дьявола – это атаки личного искушения на верующую душу. Раненый солдат не может заботиться даже лично о себе, а не только продолжать сражение и освобождать других. Нанесение духовных ран верующей душе – первая атака дьявола. Чтобы отражать эти атаки успешно, верующий нуждается в помощи от Бога, и помощь приходит только в ответ на молитву. Иногда атаки дьявола так замаскированы, так мало заметны, что верующий совершенно их не замечает, и поэтому бывает им побежден, изранен и не только не способен свидетельствовать о Христе перед другими, но не в силах идти прямыми путями сам лично. Вся жизнь такого воина представляется сплошными стонами и жалобами. Есть рассказ об одной вдове, у которой было несколько человек детей. Нужды и заботы об их воспитании казались ей совершенно непосильными. Будучи душой, обращенной к Господу, она все же никогда не имела покоя и мира в сердце, не могла свидетельствовать о Господе не только перед посторонними, но даже перед своими детьми. Каждый день с утра до вечера дети видели ее раздраженной и мрачной. В одно время нужды семьи показались ей совершенно непреодолимыми. Вечером она в отчаянии преклонила колени перед Богом. «Я не в силах переносить тяготы жизни. Я не знаю, что мне делать. Помоги мне, Господи!» – взывала она в молитве. На другой день утром дети не узнали свою мать. Она была тиха, радостна, приветлива. «Мама, что с тобой произошло? Сегодня ты совершенно другая!» – обратился к ней один из детей. «Да, мой сын, я совершенно другая, и это сделал Господь в ответ на мою молитву», — ответила женщина. «Вчера я дошла до последнего предела отчаяния. Я не знала, как мы можем жить дальше. Вечером я молила о помощи от Господа. Когда я после молитвы заснула, то увидела во сне огромную толпу людей, идущую по широкой дороге. Идя немного в стороне, я увидела среди толпы какие-то легкие тени, невидимые идущими, которые незаметным образом разбрасывали какие-то пакеты различной величины, завернутые во всевозможные цветные обертки. Не замечая, откуда появляются эти пакеты, идущие набрасывались на них, жадно хватали руками, и если пакеты были тяжелыми, взваливали их себе на плечи. Все были загружены пакетами, стонали под их тяжестью, обливались потом, едва брели, многие спотыкались, но продолжали подбирать все новые и новые пакеты. Мне было жалко этих людей, но вот я заметила, что хотя иду в стороне от них, но и мои руки полны этих пакетов, и мои плечи болят от их тяжести. Мало того, я подбирала один за другим новые пакеты, кем-то подбрасываемые к моим ногам. Остановившись на минуту и смотря по сторонам, я заметила, что кроме снующих среди толпы теней, подбрасывающих все новые и новые пакеты, находится одна светлая личность. Я сразу узнала, что это Господь. Он подходил то к одному, то к другому путнику, и, ободряя их, с некоторых совершенно снимал ношу. Я бросилась к нему, стала жаловаться на мою ношу, говорила, что я больше не в силах продолжать этот путь, не в силах нести подобранную тяжесть. «Дитя мое», — ответил он со скорбью, глядя на меня, — «эти пакеты принадлежат не мне, они и не твои. Разве ты не замечаешь тех, которые их разбрасывают? Ты набрала их добровольно. И так как теперь просишь меня освободить тебя от них, я охотно это сделаю. Но ты больше не подбирай их на своем пути». Он коснулся рукой до моей ноши, и вся масса пакетов, как будто мгновенно растаяв, была уничтожена. Проснувшись после этого видения, я была свободна от всяких забот. Я поняла, что они посланы мне не Богом, а подброшены дьяволом. Князь мира сего, дьявол, талантливейший изобретатель. Днем и ночью его лаборатории выбрасывают все новые и новые предметы забот на жизненный путь человечества. В разных обложках, под различными ярлыками, они обильно распространяются среди живущих на земле его агентами. Иногда пакеты с тем же содержимым подбрасываются людям самой невинной и даже в святой обертке, с ярлыком работы на ниве Господней. Верующая душа должна быть на страже постоянно, и только молитвенная связь с Богом дает ей силы для бодрствования. В ответ на молитвы Господь посылает свет для различения тех или других явлений и предметов, среди которых вращается верующий. В ответ на молитвы Он посылает и освобождение. Иногда по неосторожности душа поддается искушениям, взваливая на себя тяжести, подброшенные ангелами сатаны, которые отнимают мир с сердца, затрудняют путь святой жизни, убивают дух свидетельства о Христе перед миром. Дух Божий, являющийся учителем, наставником и проводником для верующих душ, зная ухищрения лукавого, предупреждает возрожденные от него души следующими словами: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам 4:6. Заботы – продукт не Бога, а темных сил. Избежать и победить их верующий может только силой Бога, а эта сила посылается только в ответ на молитву. И поэтому Дух Божий советует находиться в прошениях, молениях и благодарениях перед Богом. Атаки князя мира сего на верующих людей не ограничиваются только лишь искушениями, заботами и другими соблазнами, но он имеет в своем распоряжении и другие, более грозные, страшные средства, и он прибегает к ним для борьбы с теми душами, которые не поддаются искушениям. Сатана, будучи князем мира сего, господствует не только над землею, но его господство распространяется и на воздушные сферы. Он назван также князем, господствующим в воздухе, Ефесянам 2:2. Стихии или элементы воздуха находятся также в подчинении ему. В борьбе с Иовом он низводит огонь с неба для уничтожения имущества и близких Иова. На другие части имущества и на детей Иова посылает уничтожающий ураган. Дом рушится и хоронит всех, кто в нем находился. Для уничтожения третьих направляет вооруженные отряды Савеев и Халдеев. Самого Иова он заражает бациллами страшной проказы. Искупленная душа верующего человека находится в руке Господа, и дьявол не имеет никакой силы и власти над нею. Никто не может похитить души верующего из руки Господа. Но пока верующий живет в этом теле, живет в материальном мире, который есть царство дьявола, последний имеет власть подвергать все земное своим разрушительным силам. Верующий человек может оказаться среди ураганов, может увидеть, как пылает в огне его имущество, он может быть окружен вооруженными отрядами и даже сам находиться среди вооруженных той или иной державы, находящихся под властью князя мира сего, ибо все царства земли и слава их принадлежит ему. Тело верующего человека может подвергнуться разлагающему влиянию бацилл той или иной болезни. Избежать всех этих орудий дьявола верующий человек не может, пока живет в материальном теле. Но верующий человек может получить постоянную помощь для преодоления тех или иных сил дьявола, для победы над ними и для пребывания в верности Богу во всех обстоятельствах. Во многих случаях он может получить полное избавление от опасностей, угрожающих его жизни, от болезни, войны и стихий природы. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». Псалом 120. Бог не дремлет и не спит, Он наблюдает за жизнью и деятельностью верующих в Него на земле. Он видит все их искушения, видит все опасности, видит все атаки, направленные на них князем мира сего. Он ждет момента, чтобы помочь своим избранным, защитить их, но он не может этого сделать, пока они не возведут очей своих горам, доколе не начнут взывать к нему о помощи. Ибо молитва дает ему право вмешиваться в их жизнь по плоти,
защитить их физическое тело от угнетения темных сил. Кроме нужды в постоянной помощи от Бога для своей личной жизни и деятельности, верующий человек имеет право и необходимую обязанность перед Богом и перед этим миром взывать к Богу в молитве о своих близких, своих соседях, городах и странах, в которых проживает, и, наконец, за судьбы всего мира, всех живущих на земле. Когда Господь в ответ на просьбу учеников говорит, чтобы они молились о насущном хлебе, речь идет о личных нуждах, но когда говорит о молитве, о пришествии Его Царства, Он поощряет молиться о судьбах всех живущих, о судьбе всего мира. Верующий человек, находясь в этом мире, занимает положение и обязанность не только легионера в рядах армии Бога, ведущей борьбу с силами зла, но он является в то же время и священником, посредником между Богом и человечеством. Он призван носить на своих раменах молитвенные нужды за всех живущих. По этому поводу он имеет совет от Духа Божия в следующих словах. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофеям 2. Христос умер за грехи всех живущих на земле. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Бог хочет, чтобы истина о спасении была известна всем живущим во вселенной, ибо весь мир – его нива. Но Он нуждается в молитвах верующих, как представителей этого мира, дабы они воззвали к Нему о высылке делателей в то или иное место для тех или иных душ, и этим создали для Него моральное право вмешаться в судьбу тех, за которых возносится молитва. Поэтому Дух Божий побуждает молиться за всех человеков. Представим корабль, находящийся среди бушующих волн океана, на котором находится множество пассажиров. По вине капитана, которому пассажиры доверяются всецело, пароход обречен на неминуемую гибель. Вопрос лишь только во времени, но все должны погибнуть. Между тем, не обращая внимания на течь в трюме, которую невозможно остановить, не обращая внимания на все признаки гибели, пассажиры, вдохновляемые капитаном, продолжают беспечно веселиться. Надежд на спасение подобного корабля нет, кроме единственного и последнего средства, которое находится в распоряжении радиотелеграфиста. Через имеющийся у него аппарат он может послать СОС, может установить контакт с другими кораблями и призвать их на помощь. Но представим себе, что радиотелеграфист оставляет свой пост и присоединяется к группам веселящихся и беспечных пассажиров. Представим, что последнее средство для спасения пренебрежено. Конечно, все погибнут. Вина за гибель будет на капитане и на всех пассажирах. Подобный случай был бы общим самоубийством, но главная вина была бы на радиотелеграфисте, ведь в его руках было последнее средство для спасения, но он пренебрег им и тем ускорил гибель корабля. Корабль мира сего с его капитаном, князем мира сего дьяволом и всеми живущими на земле, со всем человечеством идет к неизбежной гибели. Они приближаются к моменту, когда будет произнесено: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И пойдут они в муку вечную. Матфея 25 глава. Несмотря на все признаки неизбежной гибели, жители земли остаются беспечными, предаются веселью и греху. Но на этом корабле, вместе с обреченной на гибель, находятся люди, которые имеют в своем распоряжении самый усовершенствованный радиоаппарат, который может посылать СОС в центр самой надежной спасательной станции. Эта станция не только готова и может выслать нужную помощь, но господин этой станции ожидает каждый момент радиопризывов, томится по ним, ибо жаждет спасать гибнущих. Корабль мира сего идет к гибели, он нуждается в спасении. Бог хочет и может спасать, но зависит от представителей мира, его священников, его телеграфистов, людей, верующих в Бога, имеющих в своем распоряжении радиосвязь с Богом через молитву. Их обязанность перед миром и перед Богом – посылать молитвенные призывы к Богу за всех человеков, за близких и дальних, за властей, за различные страны, за весь мир, за людей, находящихся на суше, на море, в воздухе, за людей, живущих в мирной обстановке, за людей, охваченных ураганом войны, за людей, ради которых Христос пролил свою кровь, но которые еще не спасены, не слышали о Нем или продолжают отвергать предлагаемое им спасение. Верующий человек не знает, каким образом и когда Бог может достигнуть ту или иную душу, может помочь той или иной группе народов, тем или иным странам. Да это и не их дело знать. Бог имеет силы и средства. Он знает нужный момент для помощи, знает, какого рода помощь нужна. Поэтому верующий должен молиться и не унывать, хотя и не видит моментально видимой для него помощи. Дело радиотелеграфиста – послать СОС, дело же спасательных сил – посылать помощь. Верующий человек, находящийся в мире с Богом, знающий, как взывать к Нему в молитве, имеет величайшее преимущество среди живущих на земле. Он может содействовать своей молитвой спасению душ и стран, может помогать Богу осуществлять Его план спасения мира. Но каждый верующий имеет величайшую ответственность перед Богом и миром, на который он имеет ответственность, как радиотелеграфист, на которого надеются пассажиры корабля во время аварии. В руках радиотелеграфиста находится последнее средство для спасения гибнущего судна. В руках же верующих находится последнее средство для спасения мира. Ибо Бог, имеющий силы спасать, желающий спасать, не может вмешиваться в дела мира, доколе не вознесены молитвы представителей этого мира, доколе не создан моральный фундамент через молитву для его спасительной деятельности. Одному из древних своих служителей Бог говорит: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от руки твоей. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Иезекииля 3 глава. Иезекииль был поставлен стражем дому Израилеву. Все верующие на земле, вся Церковь Христа поставлена быть священниками мира сего. Она должна возвещать совершенство призвавшего ее перед этим миром. Она же должна стоять перед Богом в молитве за нужды этого мира. А главная нужда мира – спасение сынов человеческих от власти греха, от власти дьявола и ада. Молитва – величайшая сила и в наши дни, какой она явилась в дни древние. И эта сила находится в распоряжении каждого верующего. Да употребит же каждый из святых Господних эту силу под водительством Святого Духа во всякое время, насколько хватит внутреннего огня. Да исполнит каждый свой священнический долг перед Богом и человечеством. Благословите Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Псалом 133. Этот призыв дан от Бога к священникам народа израильского, стоящим на ночной страже при храме. Он же звучит и к священникам его наших дней, стоящих перед ним во всем мире, когда ночь греха сгущается с каждым днем, когда гибель мира приближается быстрыми шагами. Да воздвигнет же каждый из его священников руки к Богу за все нужды на земле. Глава 4. Существует ли правило для молитвы? При рассуждении о молитве, о ее силе, возможностях, необходимости и ответственности умеющих молиться, невольно возникает вопрос: существуют ли какие-либо правила для молитвы? Быть может, Бог слышит только известных личностей, которые в силу своих особенностей овладели этими правилами. Быть может, нужна особая святость, особые привилегии у Бога. Быть может, Он не услышит меня, обыкновенного смертного. Языческие народы и некоторые христианские организации, недалеко ушедшие от язычества, выработали и вырабатывают различные правила и формы молитвы. Они рекомендуют, предписывают те или иные условия, известные ритуалы, которые человек должен выполнить, чтобы быть услышанным Богом, назначают места для молитвы, с которых Бог слышит моление. Существует много книг с указаниями и советами, как человек должен молиться. Некоторые предлагают и рекомендуют уже готовые написанные молитвы, которые человек может употреблять в различных случаях жизни. Все эти правила и рекомендации исходили и исходят от человека, из его плотского разума. Богом же и Его откровением, содержащимся в Священном Писании, не указано совершенно никаких правил, никаких законов для молитвы, ибо для ответа Бога на молитвы человека Он не нуждается в особенностях или способностях того или иного человека, но лишь в сущности нужды молящегося. Бог не имеет лицеприятия, Его сердце одинаково открыто для всякого человека, созданного по Его образу.
Его ухо преклонено к молитве каждого, у него готов ответ, готова помощь для каждого взывающего к нему. Каждый из живущих на земле сынов человеческих имеет свои особенности, свои жизненные условия, свои нужды, и поэтому каждый может и должен молиться по-своему. И Бог отвечает каждому по его нуждам и по личным особенностям и способностям принять и вместить просимое. Мы не можем молиться, как Авраам, Моисей, Самуил, Илия, Павел. Не можем молиться, как Георг, Мюллер. Я не могу молиться, как ты, мой читатель, и ты не можешь молиться, как я. Ибо мы имеем каждый свои нужды. Каждый видит вещи со своей стороны и точки зрения. Если бы мы попробовали молиться, как молится тот или другой, то это была бы не молитва, а неудачное подражание». Молитва не есть подбор известных слов и выражений, повторение тех или иных предписанных форм, а стон души человека, исходящий из сердца молящегося. Молитва есть передача человеком своего внутреннего состояния, своей нужды Богу, освобождение от бремени, тяготящего душу, которое мы не в силах нести сами и полагаем его у ног Всевышнего. Бог слышит не особых избранников, но каждого грешника, взывающего к Нему о спасении. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется, говорит Писание, Римлянам 10:3. Всякий, призвавший имя Господне и получивший от Него спасение в ответ на молитву, становится священником Бога. И на обязанности каждого из Его священников лежит долг ходатайства в молитвах за всех человеков, а не только за себя. 1 Петра 2:9. Священник призван носить на своих раменах нужды, которые он видит и знает, безразлично, чьи это нужды, личные или же нужды других, которые тяготят его сердце. При этом Бог сам заинтересован в том, чтобы те или иные нужды жителей земли были принесены пред Его престолом. Поэтому Он Сам через Своего Духа открывает насущность нужды, полагает ее на сердце Своих священников и Духом же побуждает взывать об этих нуждах. Писание говорит: «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа. Римлянам 8:26. Следовательно, мы не только не можем вырабатывать правила для молитвы, но мы не можем быть учителями молитвы один для другого. Ибо единый учитель для этого есть Дух Божий, и каждый рожденный от Него член Церкви научается им, за что молиться и как молиться. Также нет нужды для человека подбирать и слагать в сердце те или иные слова и выражения молитвы. Ибо Дух Святый, возбудивший нужду в молитве, сам научает каждого молящегося, согласно его способности, выражать свои чувства. Поэтому заученной молитвы или формы для молитвы нет и быть не может. Одно определенно и ясно, что молитва не является выражением чувств, возбужденных плотью, но побуждением Духа Божия. Бог свят, и возносимая к Нему молитва должна быть свята, чиста, возносима в Духе Святом. Дух Святой открывает грешнику его состояние, открывает перед ним ходатая за его грехи Иисуса Христа, побуждает сердце грешника взывать к Богу о прощении грехов. Молитва, возбужденная таким образом Духом Божиим, возносится к Богу, и в ответ на молитву Бог спасает грешника. Верующий человек имеет какую-либо нужду. Своими силами он не может ее пополнить, но он занят другими делами, болен или находится в обстоятельствах, которые не дают ему возможности справиться с нуждой. Дух Божий напоминает, что у него есть Отец, который готов помочь ему в нужде. Возбужденная духом молитва возносится к престолу Всевышнего, и нужная молитва нисходит своевременно. Верующий видит нужды других, иногда не только отдельных личностей, но нужды целых государств и народов. Они открыты ему Духом Святым и давят его сердце тяжелым бременем. Он видит побелевшие нивы, но сам не в силах и не способен помочь. Дух Божий возбуждает вопль души, влагает слова молитвы в уста человека, она возносится к престолу Бога, и ответ на эту молитву приходит без замедления. Иногда у человека могут появиться нечистые побуждения для молитвы, продиктованные плотью, а не Святым Духом. Не имея непреодолимой нужды, он может начать взывать к Богу, как фарисей, чтобы увидеть чудо, увидеть исполнение молитвы. Такая молитва есть мерзость пред Богом. О подобных молитвах Писание говорит следующее: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Иакова 4.3. Как не существует никаких форм молитвы, не существует и никаких особых избранников, которых бы только слышал Бог, так не существует и никаких особых мест, которым Бог был бы привязан, чтобы слышать молитвы, возносимые только с этих мест. Бог смотрит не на место, с которого возносится молитва, а на сердце взывающего и на его нужды в просимом. Самое лучшее место для молитвы – это уединение, когда молящегося не видит ни один человеческий глаз, кроме ока Господня. Но и в уединенной комнате, уединенной от шума, душе может быть иногда плоская буря в сердце молящегося, мешающая установить контакт с Богом для передачи ему молитвенного радиосообщения о насущных нуждах. Поэтому не важно место, обстановка или положение молящегося, но важна тишина и сосредоточенность. Коль скоро сосредоточенность налицо, ни рев морских волн, ни шум аэропланового пропеллера, ни рокот и гулы орудийных и пулеметных выстрелов, ни страшные разрывы снарядов, ни вьюга, ни гроза не могут прервать молитвы и помешать молитвенному общению человека с Богом. Бог слышит и различает голос молящегося, как среди слабых звуков и шелестов, так и среди страшного рокота и взрывов на земле. Бог имеет самый усовершенствованный радиоприемник, для которого не может быть никаких помех молитвенной радиопередачи человеческой души. Молитвенная СОС всегда во всякое время, со всякого места Бог слышит, и ответ на молитву взывающего у Него всегда готов. Близок Господь ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопли их слышит и спасает их. Псалом 144, глава 5. Некоторые факты о силе молитвы в наши дни. Страницы Библии содержат многочисленные случаи, описывающие ответы Бога на молитвы сынов человеческих. На некоторые из них мы обратили внимание в предыдущих главах. Но скептический разум человека моментально ставит вопрос: быть может, Бог отвечал на молитвы в одни древние, описываемые Библией, но возможны ли его ответы в настоящее время, и есть ли примеры подобных ответов? Отвечая на подобный вопрос, мы должны ответить, что нужды живущих на земле не уменьшались против тех, которые существовали в древности. Человечество не исправилось и также нуждается в спасении, как и прежде. Спасенные Богом люди, живущие в этом мире, являются чужестранцами, странниками и пришельцами, как и прежде. Их нужды ежедневной помощи от Бога не уменьшались, но увеличились. Бог не изменился. Его вечные законы остаются
непоколебимыми. Его ухо не отяжелело, чтобы слышать вопли и в наши дни. Его рука не сократилась, чтобы спасать. Его сила не иссякла, чтобы помогать взывающим к Нему о помощи. И в данной главе мы приведем несколько случаев ответа на молитвы в наши дни, которые были даны Богом в различных случаях в разных странах разным людям, взывающим к Нему при различных обстоятельствах. Жизнь и деятельность Георга Мюллера известны всему христианскому миру наших дней. Рожденный в Пруссии, уже в 10-летнем возрасте он был искусным обманщиком и вором. 16-летним юношей был лжецом, пьяницей, товарищем настоящих преступников и, наконец, в этом возрасте сам оказался за тюремной решеткой в одной камере с опасным преступником. Когда Мюллеру было 20 лет, он попал однажды на собрание верующих, где проповедовалось Евангелие, увидел себя грешником и в молитве воззвал к Богу о спасении от грехов. В ответ на молитву он получил от Бога прощение и усыновление.
С тех пор Мюллер стал новым человеком. Молитва наедине с Богом стала насущной потребностью для Мюллера. Молитва сделалась главным источником его жизни и деятельности. Оставив свою родину Германию и переехав в Англию, он организовал там сиротские приюты, в которых воспитал более 10 000 детей, израсходовав на постройку домов и содержание приютов несколько миллионов долларов. Своих средств Мюллер не имел, к людям за помощью тоже никогда не обращался. Бог был единственным источником средств Мюллера. В Священном Писании Бог назван отцом сирот, Содом 67:6.